Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Выбор Украины. Дальнейшее противостояние властей или стабилизация? Возможен ли внешнеполитический выбор в остановке постоянной дискуссии ветвей власти? Вот тема нашей программы, о которых мы поговорим в студии, киевской студии Радио Свобода, с депутатом Верховной Рады Украины, членом фракции партии регионов Леонидом Кожарой. Добрый вечер, Леонид Александрович. Стало известно о том, что президент Украины Виктор Ющенко посетит российскую столицу. Об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк. Этот визит уже планировался несколько раз откладывался. Вот как вы воспринимаете этот визит украинского президента в Москву? Едет ли он как представитель такой консолидированной украинской власти? То есть можно ли сказать, что то, что в своих переговорах с Владимиром Путиным, другими российскими руководителями, это некая общая позиция, которая прозвучит?
С точки зрения Конституции Украины и нашего законодательства, президент имеет полное право говорить от имени Украины. И я думаю, что президент как раз излагает общегосударственную точку зрения. Хотя вы знаете, что мероприятие, которое будет в Москве, будет проходить в рамках межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. То есть такой будет довольно протокольный формат этой встречи.
То есть никаких каких-то серьезных решений ожидать не приходится?
Вы знаете, у нас список вопросов, которые нам нужно обсуждать с Россией, очень большой. Но, насколько мне известно, из самых таких актуальных вопросов, к сожалению, пока еще ни один вопрос не находится в стадии реализации практически.
А как получается, что президентский диалог происходит? Кстати, это говоря уже не в первый раз, да, президент России Владимир Путин был здесь в Киеве, и это тоже было очень похоже на то, что вы сейчас описываете, отвечаю мне, да? Встречаются на самом высоком уровне, разговаривают о каких-то вот таких серьезных каких-то решениях, они не происходят. Может быть, просто все решения передвинулись на какой-то другой уровень, на уровень профессионалов, а не на уровень высших должностных лиц?
Вы знаете, я думаю, что есть проблема и прежде всего в повестке дня украинско-российских отношений. Мне кажется, что нам нужно было бы сейчас Российской Федерации начать с того, чтобы сформировать тот перечень вопросов, которые мы должны обсудить первоочередным образом. Что же произошло? Вы помните, в 2005 году тогда еще министр иностранных дел Борис Иванович Тарасюк предложил для обсуждения украинский взгляд на повестку дня украинско-российских отношений. И я видел этот перечень вопросов. Получилось так, что самые проблемные вопросы, которые мы обычно обсуждались в конце списка, они были подняты наверх. Ну, например, такой вопрос, как раздел долгов и активов бывшего Советского Союза. Это вопрос, можно признать, что это важный вопрос, но мы его можем обсуждать еще несколько лет. Он не имеет такой большой актуальности для нашей страны, как многие другие вопросы. Поэтому мне кажется, что в связи с тем, что в Украине прошли парламентские выборы, в Украине меняется конституционная система, в Украине, мне кажется, сейчас меняется само отношение к украинско-российским отношениям, можно было, скажем, и начать с того, чтобы изменить список вопросов, которые мы обсуждаем на самом высоком уровне.
Ну, вот видите, ведь основные дискуссии сейчас в украинской политической жизни между ведущими политикой, между представителями руководства страны, они проходят как раз по внешнеполитическим поводам. Нередко, да? Вот вопрос о вступлении, там, или вступлении в НАТО. Или вопрос о том, какими темпами интегрироваться в Европейский Союз. Или вопрос о евразийском экономическом пространстве. Тут, конечно, можно каждый этот вопрос отдельно обсуждать, но я вот о чем хотел спросить. По большому счету, каждый этот вопрос требует консолидированной позиции. Когда ее нет, возникает недоумение у партнера. Но Запад это недоумение высказывает открыто. Россия нет. Но, вероятно, такое же недоумение можно предположить легко. Я могу даже уверенно сказать, что это так. Оно есть и в российских коридорах власти.
Да, вы знаете, я с вами соглашусь. По некоторым вопросам, причем по вопросам стратегическим, к сожалению, нет консолидированной позиции. И мне кажется, что это не вина в этом правящей коалиции и правительства. Мне кажется, что какую-то долю ответственности несет президент Украины. Почему? Потому что, если мы внимательно почитаем Конституцию, в Конституции написано, это статья 106, пункт 3, президент руководит внешней политической деятельностью. Как он руководит, тоже говорит Конституция. Что это означает? Он представляет парламент министра иностранных дел, министра обороны. Он назначает послов. Он принимает верительные грамоты от иностранных послов и так далее. То есть руководство внешнеполитической деятельностью не означает руководство формирования внешней политики. Это немножко разные вещи.
Но если президент предлагает парламенту кандидатуру министра иностранных дел, то он так или иначе участвует в этом формировании внешнеполитического курса. Если без него нельзя назначить руководителя ведущего ведомства в этой части.
Я с вами абсолютно согласен. Он участвует, но он не единственный, кто формирует. А прямо... Прямое полномочие по формированию внешнеполитического курса есть у парламента. И статья 85 Конституции Украины говорит о том, что основные, я скажу по-украински, засады внешней политики Украины...
Это принципы внешней политики.
Да, определяет именно парламент. И сегодня, поскольку мы уже отошли, достаточно далеко отошли от президентской республики, сегодня, конечно, решающую роль, на мой взгляд, на формирование внешней политики должна оказывать политическая воля правящей коалиции, так как это происходит во многих европейских государствах.
Ну, это, кстати, хорошо, что вы по-украински сказали, потому что я подумал, что, как раз говоря по-русски, внешняя политика действительно засада. Для любого сейчас украинского политического движения, потому что другое сидит в этой засаде и ждет, пока какое-то вот противоборствующее движение сделает ошибку, и там можно будет обвинить во всех грехах.
Вы знаете, я просто сразу понял, что я не могу найти слово русского подобрать для слова засада.
Ну вот. Ведь, понимаете, ведь по большому счету, если посмотреть на то, как это реально может функционировать, вы там назвали несколько статей Конституции, но хорошо, без президента внешней политики все равно быть не может.
Не может,
если, без парламента, вероятно, тоже. Да, мы это видели по дискуссии по кандидатуре министра иностранных дел, потом есть законы, есть ратификация международных соглашений и все остальное. Но нету никакого ощущения, что может возникнуть компромисс по принципиальным вопросам внешней политики, что есть некая линия, которой вообще готовы придерживаться оппоненты.
Мне кажется, как раз сейчас у нас есть возможность выработать консолидированные какие-то решения по вопросам внешней политики. Почему? Ну, во-первых, вы знаете, кандидатура министра иностранных дел Яценюка была поддержана больше, чем конституционным большинством в парламенте. Это говорит о том, что большинство в парламенте, правящая коалиция и практически весь парламент доверяет министру иностранных дел. Свое доверие министр должен оправдать в ответственности перед украинским обществом, перед президентом, перед парламентом и перед кабинетом министров. То есть, я думаю, что сейчас новый министр как раз новым взглядом может посмотреть на те проблемы, которые существуют именно в механизме осуществления внешнеполитической деятельности и, скажем так, подготовить проект решения, которое бы удовлетворяло и президента, и парламент, и правительство.
Ну, согласитесь, Леонид Александрович, что в этой истории с министром есть некая вообще странность, которая логическому объяснению не поддается. Ну, то есть логически понятно, почему правящей коалиции не нравилась кандидатура господина Тарасюка. Он говорил, что он в оппозиции к правящей коалиции, он лидер народного руха, но это понятно, это политическая борьба, тут нет вопроса. Но была внесена кандидатура господина Огрызко. Господин Огрызко – профессиональный дипломат, был заместителем главы администрации президента в период господина Кучмы, да? Вы с ним работали в администрации?
Да, работал.
Вы с ним работали, да, в администрации. Наверное, не будете отрицать, что он, прежде всего, там профессиональный дипломат, отнюдь не политик, который придерживается какой-то линии.
Ну, вы знаете, я с вами согласен. Огрызко – квалифицированный дипломат с большим опытом работы еще с советских времен. Но проблема Огрызко была совершенно в другом. Проблема Огрызко в том, что коалиция считает его фактическим продолжением
Тарасюка. Но это же эмоция, это не политическое решение. Это именно эмоциональная оценка фигуры, которая давно присутствует на дипломатической сцене.
Вы знаете, когда мы говорим политическая воля, это тоже очень субъективная такая субстанция. Поэтому, ну, я вам хочу сказать, что мы уже имели министра, который ни разу не встречался с президентом большой дружественной страны, такой как Российская Федерация. Когда, я приведу такой пример, допустим, он в апреле 2005 года поехал в Москву, и единственная официальная встреча, которая у него получилась, это встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым.
А вы знаете, президент Российской Федерации вообще не встречается с министром иностранных дел, это совсем другое сейчас время политическое.
Вы знаете, в наших межгосударственных традициях как раз существует такое правило, что министра иностранных дел Украины встречает президент Российской Федерации. И наоборот, мы всегда, наш президент и все руководство государства встречается с министром иностранных дел Российской
Федерации.
Можно
все-таки сделать прогноз, что нынешний министр тоже не встретится с президентом России? Скорее всего. Просто протокольного прогноза, не связанный с личностью министра.
Нет, протокольно я вам скажу, что в соответствии с украинским протоколом глава украинского государства встречается с министрами иностранных дел. Это наш украинский протокол. Мне кажется, я сейчас не готов точно утверждать, но такой же протокол существует и в Российской Федерации.
Я помню только одного министра иностранных дел, с которым встречается президент Российской Федерации, это государственный секретарь Соединенных Штатов.
Ну, поскольку мы с вами не можем четко утверждать, давайте тогда об этом не говорить.
Да, давайте. Но продолжим о господине Яценюке. Он политик, причем политик явно тоже противоположного лагеря. Да? Многие годы работавший вместе с и президентом Ющенко, и представителями оппозиции. И вот человек с таким бэкграундом получает, как вы видите, конституционную поддержку. Почему? Не будучи дипломатом, причем ни одной секунды в своей жизни.
Ну, я начну с личных качеств нового министра. Мне кажется, что в парламенте возник своего рода такой консенсус по поводу ее кандидатуры, потому что мы помним тот положительный след, который он оставил, работая и в Национальном банке Украины, и в Министерстве экономики, когда он был министром, и даже в Одесской области. Вы спросите одесситов, только хорошие впечатления. Второй момент, ну, скажем так, вы знаете, что на дипломатов все-таки не учат, дипломатами становятся, и специальное дипломатическое образование не часто встречается, и, вы знаете, не часто помогает стать людям профессиональными дипломатами, и наоборот, у нас множество примеров, когда люди, не имея специального дипломатического образования, становились очень успешными дипломатами. Таких много и у нас, и в Украине.
Вы профессиональный дипломат?
Я профессиональный.
Вам легко было работать с непрофессиональными дипломатами вот в сфере своей деятельности, такой вот реальной дипломатической деятельности? Как это было?
Ну, может, я пошучу, но я скажу так. Когда садишься за стол переговоров с непрофессионалом, это всегда легко.
Ну, это, понимаете, да? Вот то, что вы сейчас сказали.
Правда, по разные стороны стола.
Вот профессиональный дипломат Сергей Лавров с блестящим образованием, с великолепной карьерой, ООН, да? Ну, что-то говорить. Или там профессиональный, по сути, дипломат Кондолиза Райс, да? Она политолог, она многие годы занимается международными отношениями, защитила диссертацию на эту тему. И вот они по одну сторону стола. А человек, которому конституционное большинство оказало доверие, Арсений Яценюк, без совершенно реального опыта работы, он по-другому. Остается только надеяться, что его поддержат коллеги, да?
Вы знаете, мне кажется, что в этом может быть и положительный момент в новой кандидатуре, в новом министре. Почему? Вы знаете, тот советский опыт, который есть у наших дипломатов еще со времен Советского Союза, он не всегда хорошую помощь оказывает. Почему? Потому что Украина не Советский Союз, и те люди, которые работали еще при Советском Союзе, они еще мыслят теми категориями, когда у Советского Союза были интересы практически по всему миру. Сейчас мне кажется, что наша дипломатия должна больше думать не о геополитических каких-то аспектах и геополитической роли Украины. А мне кажется, основной акцент мы должны делать как раз на геоэкономические какие-то аспекты. Почему? Все мы знаем, что Украина это государство, которое очень зависимо от экспорта. Мы зависим от международных рынков. Немного государств в Европе, которые, скажем, настолько экспортно зависимы, как Украина. Ну вот я знаю еще одно государство, это может быть Швеция еще. В основном европейские государства все-таки сориентированы на внутренние рынки. Это большие рынки, богатые, и там выгодно продавать. Поэтому опыт нового министра, как экономиста, как человека, который понимает, что такое внешняя торговля, может сейчас более ценный, чем опыт политолога, который понимает, какие геополитические процессы идут в мире. Нам сейчас крайне важно развивать внешнюю торговлю, потому что основной заработок нашего государства находится именно там.
Сегодня министр, кстати, сказал о том, что весьма позитивны были итоги визита премьер-министра Украины Виктора Януковича в Брюссель. Вот сейчас встреча с руководителями Европейского Союза. Это вот уже какое-то первое такое ласточки взаимопонимания?
Я думаю, что да. И господин Яценюк много раз демонстрировал готовность слушать других, чему-то учиться. И мне кажется, он легко обучаемый человек и человек, который воспринимает любые инновации. И мне кажется, что у него есть все возможности хорошо вписаться в команду кабинета министров и реализовывать ту стратегическую линию, которую выполняет кабинет министров.
Но он же в этой команде президентский министр, да? Большому счету.
Он не по большому счету.
Он вообще, да, по сути, да, по сути.
Его номинировал президент. Но, тем не менее, человек, который правильно понимает, что такое и в чем состоят национальные интересы, я думаю, что как раз, если ты понимаешь, что такое национальный интерес, то, я думаю, нет больших противоречий между позицией и кабинета министров, и позицией президента.
Вот вы это утверждаете на фоне нынешнего такого противостояния, очевидно, между президентом и правительством.
Вы знаете, нынешнее противостояние ничего общего, на мой взгляд, не имеет с национальными интересами Украины. К сожалению, наша политика, как молодого демократического государства, она сильно персонализирована. И в этом причина многих наших бед. Потому что вот мы возьмем некоторые политические силы в нашей стране, ну, такие, допустим, как БЮТ. Мы слабо знаем, даже те люди, которые специально этим занимаются, в чем состоит внешнеполитическая программа БЮТ, в чем состоит экономическая программа БЮТ. Ну, все мы знаем, что госпожа Тимошенко мощный такой лидер своей партии и люди доверяют не БЮТу, люди доверяют Юлии Тимошенко. И в этом, как я уже сказал, причина многих наших бед. Когда по мере развития демократических институтов, конечно, роль лидера будет ослабевать постепенно, но не сейчас.
Но вы заметите, что госпожа Тимошенко, она тоже занимается активной внешнеполитической деятельностью. Она съездила в Соединенные Штаты, она съездила во Францию, она встречается с ведущими политиками, да, и с Кондолизой Райс, и с господином Ченни, и с Николя Саркози. То есть она ведет себя как теневой министр иностранных дел, по крайней мере. Это прецедент, которого не было раньше в украинской политике, когда лидер оппозиции ведет столь активную внешнеполитическую деятельность.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот как раз такая внешнеполитическая активность госпожи Тимошенко, это, скорее всего, инструмент достижения каких-то внутриполитических целей. Потому что, если мы возьмем реальные результаты ее визита в Соединенные Штаты Америки, то таких результатов нет. Больше того, мне кажется, что как раз у нас внутри Украины немножко неправильное понимание результатов этого визита. Почему? Потому что я, зная, например, американское общество и знаю Вашингтон, в котором я в свое время 3 года проработал в качестве дипломата, я знаю, что говорить перед американской аудиторией о революциях, о распуске парламента, это не перспективно и даже опасно, потому что таких политиков американцы боятся. Американцы как представители стабильного демократического общества. То же самое возьмем Францию. Мне, кстати, у меня информация, что Саркози не встретился.
Не встретился, была обнародована только факт встречи, да.
Поэтому, скорее всего, эти визиты носят более протокольный характер. И, как я уже сказал, есть инструменты решения внутриполитических задач, которые перед собой ставит Юлия Владимировна Тимошенко.
Ну, знаете, в развитых демократических странах нередко лидер оппозиции, он выполняет поручения президента и правительства на тех участках, где нельзя по тем или иным поводам действовать государственным образом. Причем это бывает в самых таких пикантных ситуациях, знаете. Когда-то лидеров коммунистических партий направляли представителей ведущих каких-то западных стран, социалистических стран, в качестве своих представителей, потому что не хотели сами вести переговоры какие-то вот конкретные.
Ну, мне тяжело говорить, я об этом ничего не знаю. Единственное, что я скажу, у нас в Украине есть такой закон, называется закон о международных договорах Украины, где написано, что от имени Украины могут говорить без специальных полномочий президент Украины, министр иностранных дел, от имени правительства Украины может говорить только премьер-министр Украины. Поэтому я никаких директив...
Нет, я говорю, я сейчас говорю, что, может быть, это удобный политический как бы опыт, ведь парламент работает над законом об оппозиции, да? Оппозиция хочет играть какую-то роль политическую, может быть, это тоже часть этой роли могла бы быть? Ну, участие в разработке внешнеполитической стратегии.
Я такого отрицать не могу, потому что я не знаю, были какие-то договоренности или нет. Но мне кажется, что тот же визит в Вашингтон, который совершила Юлия Владимировна, он не имел под собой никакой практической цели. Это был больше протокольный, ознакомительный визит.
То есть продемонстрировать себя Соединенным Штатам и продемонстрировать Украине, что Соединенные Штаты вполне... Да. Ну, ведь, видите, сейчас вообще в украинской политике тенденция вот к таким визитам в Соединенные Штаты, в России относиться как к чему-то особо влияющему на украинскую политическую жизнь, в этом опасность таких поездок. Видите, опять-таки, с той же поездки президента в Москву, сколько было страстей.
Это реальность нашей внутриполитической жизни, когда не хватает нам аргументов в спорах здесь внутри страны, мы стараемся достать аргументы да из-за рубежа. И вы знаете, что, к сожалению, в процессе многих наших политических баталий мы всегда старались заручиться поддержкой той или иной страны. И это наша реальность.
Которая вряд ли в ближайшее время, я так понимаю, изменится.
Вы знаете, мне кажется, ее и не нужно менять. И в этом есть положительный момент в том, что мы как-то переосмысливаем геополитическую роль Украины. Мы привыкли заявлять, что Украина – это большое влиятельное государство в этом мире. Да, действительно, так оно и есть. Но если мы возьмем всю совокупность фактов, в том числе и нашу экономическую мощь, то мы увидим, что совсем мы пока еще небольшие. Потому что если взять хотя бы один показатель – валовый доход на душу населения, то мы находимся в числе самых неразвитых стран Европы.
Продолжим во второй части нашей программы «Диалог с депутатом Верховной Рады Украины» Леонидом Кожарой. Напомню, что сегодня в 22 часа аналитический журнал «Время» Лагунина поговорит с вами о решении крупнейших партий Северной Ирландии разделить власть. И с других тем выпуска «Почему россияне не привыкли сортировать мусор» в 10 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве оппозиционное объединение «Другая Россия» подало заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. В заявке указано, что в акции примут участие 2000 человек. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. Голосовавших против не было, один воздержался. С 2001 года Миронов представляет в Совете Федерации Петербург. В центре Киева прошел массовый митинг сторонников премьер-министра Украины Виктора Януковича и всей правящей коалиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на митинг собрались около 8 тысяч человек. Парламент Киргизии утвердил Алмаза Атамбаева премьер-министром. Кандидатуру Атамбаева, лидера социал-демократов, внес президент Курманбек Бакиев. В Ираке продолжает расти число жертв вчерашних терактов. По последним данным, 82 человека погибли и 140 ранены при взрывах двух заминированных машин на рынке в шиитском квартале Багдада. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приветствовал мирные инициативы арабских лидеров, но с некоторыми оговорками. Лига арабских государств поддержала предложение о признании государства Израиль при условии, что он уйдет с оккупированных им в 1967 году земель. В столице Сомали Могадишо снова идут бои, самые ожесточенные за последние 15 лет. Правительственные войска при поддержке войск Эфиопии стремятся вытеснить из города силы повстанцев-исламистов. С четверга в Могадишо погибли десятки людей, тысячи покидают город. Иранское телевидение показало сегодня запись выступления пленного британского моряка, который приносит извинения за незаконное вторжение в территориальные воды Ирана. Тони Блэр предупредил Иран, что ему грозит еще большая изоляция. Совет ООН по правам человека выразил обеспокоенность по поводу положения в Дарфуре.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии депутат Верховной Рады Украины от партии регионов Леонид Кожара. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостю по телефону прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 200 22 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. И, Леонид Александрович, я хочу все-таки вас спросить, как члена правящей коалиции. Будут досрочные выборы в парламент, как вы считаете? Это вообще возможно? Потому что сейчас все сравнивают в России то, что происходит на Украине, знаете, чем с 93-м годом в России. Когда вот такое вот было противостояние, потом, в результате, парламент исчез, выборы новые были. Все на свете.
Я хотел бы сказать, что правовых оснований для проведения досрочных парламентских выборов никаких нет. И гадать о том, как будет развиваться ситуация, очень тяжело, потому что, к сожалению, некоторая часть наших политиков очень непредсказуема в своем поведении. Я думаю, что те здоровые силы, которые существуют в нашем обществе, ни одна из них не хочет досрочных выборов.
А здоровые силы — это кто?
Здоровые силы, я не буду называть...
Нет, я не фамилия, имена, да, я говорю о политических формациях.
Я думаю, здоровые силы — те, которые хотят стабилизировать политическую ситуацию, которые хотят стабилизировать экономический рост сейчас в стране, и те, которые хотят, чтобы страна развивалась в соответствии с Конституцией, в соответствии с теми программами, которые имеет и правящая коалиция, и в том числе и в соответствии с универсалом национального единства, который подписали все политические силы, кроме блока Юлии Тимошенко, и президент, вы знаете, его подписал.
То есть вы его тоже относите к здоровым силам в этом смысле?
Вы знаете, если мы будем думать по-другому, то тогда мне кажется, что наша страна действительно находится на грани катастрофы какой-то.
Ну вот представим себе, что президент подписал указ о распуске парламента. Парламент исчезнет от этого, или есть юридические процедуры, позволяющие законодателям действовать и после этого?
Я хочу сказать, во-первых, что поскольку нет никаких правовых оснований для распуска парламента, то любой сейчас указ президента о распуске, он будет выглядеть нелегитимным.
На постсоветском пространстве, к сожалению, такие прецеденты уже были. Когда были нелегитимные указы о распуске парламента.
Я помню, и чем они заканчивались, я тоже помню. Я не хочу повторения этого сценария, потому что парламент нелегитимный указ выполнить не то, что не может, он не имеет права даже этого делать. Потому что возникает вакуум власти, страна снова входит в состояние нестабильности. Ну, еще есть третий момент. Третий момент, что легитимность того или иного социально-политического или юридического явления может оценивать только Конституционный суд Украины. Поэтому, несмотря ни на какой указ президента Украины, парламент будет работать, пока не будет соответствующее решение Конституции.
То есть, может быть, сразу подать спикер парламента или депутата?
Да, я думаю, что так оно и будет.
Послушаем звонок. Георгий, Санкт-Петербург. Здравствуйте,
Георгий. Здравствуйте, приветствую вас.
Говорите, пожалуйста.
Я очень давно слушаю ваши передачи с любопытством. И вот какой вывод. Что такое случилось? Перпетум мобиле политики, взбесившейся политики. У нас ясно, у нас президент правит, и все. И вопросов нет почти. А у вас это лабиринт какой-то политики, где Минотавр выскочит в конце концов. Как ваше мнение?
То есть вы хотите узнать, Леонид Александрович, выскочит ли Минотавр? Да? Это вопрос к Тесею, на самом деле, а не к вам.
Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, в том, что происходит сегодня в Украине, есть и положительные стороны, и есть очевидные, конечно, и отрицательные стороны. В Украине все то, что у нас происходит, это можно назвать одним словом демократический процесс. Он такой очень своеобразный, сумбурный. Все у нас происходит по-славянски, знаете, с большим таким, с большими страстями. Но, тем не менее, мне кажется, что куда мы идем, сейчас понятно. Украина уже однажды отошла от модели нашего конституционного устройства от президентской республики, и мы идем к республике парламентской. К сожалению, нынешняя конституция до конца не закрепила, какой конституционный строй мы сегодня имеем. И в этом тоже есть причина многих наших конфликтов. Второй момент, я уже об этом говорил, к сожалению, наша демократия еще очень юная, поэтому наши страсти имеют очень часто персональный характер. Это не какие-то системные и такие жизненные явления. Все зависит часто от настроения лидеров. И сегодня, мне кажется, один из таких моментов, когда лидер одной политической силы, а именно Юлия Тимошенко, которая свои эмоции поставила в ранг каких-то государственных...
То есть она Минотавр?
Мне кажется, да.
Она. Ага, вот. Ну вот, прозвучало, по крайней мере, имя Минотавр. Но Минотавр не может быть женского рода. Древнегреческие герои не могут бить Минотавра, если бы Минотавр был женского рода.
Давайте посмотрим другую мифологию.
Да, я даже знаю, куда вы пойдете. Владимир из города Люберцы, Московская область. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Здравствуйте, уважаемый депутат. У меня очень больной вопрос. Соединенные Штаты, Конгресс, принял решение о приеме Украины, Грузии в НАТО. Я не понял, это что, без меня меня женили, или все-таки мы очень здорово просили? Объясните мне, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Мне кажется, что вот нынешние Соединенные Штаты, это как раз вот то проявление однополярного мира, которое у нас получилось после распада Советского Союза. Конечно, ни один другой парламент мира, наверное, себе не позволит в своих законодательных актах упоминать третью сторону, не спросив согласия этой стороны. Но, вы знаете, с другой стороны, ну, скажем, резолюция Конгресса по поводу Украины, насколько я знаю, она даже не носит статус законодательного акта, а эта резолюция, это рекомендация, скорее всего, правительству, кабинету Соединенных Штатов Америки для того, чтобы формировать свою политику. Я на это смотрю очень просто. Я знаю множество подобных резолюций Конгресса. Возьмем, например, ту же поправку Джексона Винника к закону о торговле, когда весь Советский Союз был поставлен в положение, ну, скажем такое, были сняты все преференции в торговле, и все было поставлено в зависимость от вопросов иммиграции Советского Союза. Поэтому я бы на это немножко проще смотрел бы.
А вы сам документ видели, вот, который сейчас был принят по поводу НАТО? Потому что о нем уже много говорят, но никто его не цитирует напрямую.
Вы знаете, не видел. Я пробовал даже влезть в интернет-сайт Сената, но я его там не нашел почему-то, не знаю.
Ну, им потому что это не законодательный документ.
Может быть, но резолюции тоже должны там публиковаться.
Василий Петрович, Московская область. Здравствуйте, Василий Петрович.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, шановные добродеи.
Добрый вечер.
Так, вот такое питание.
Нет, все-таки, слушайте, перейдите на русский язык, при всем моем уважении. Мы можем с вами оба, и я, и Леонид Александрович, говорить по-украински, но есть еще и слушатели.
Да.
Да, ну хотите, задайте вопрос по-украински, я вас переведу, но только сделайте это быстро.
Вот, хорошо. Добре, вот я считаю, что вы с моей думкой згодны, что майбутнє України залежит от західних областей України.
Ну, понятно, что будущее зависит от западных областей Украины.
Да, что там настоящие украинцы, настоящие хозяева.
Слушайте, все-таки перейдите на русский язык, потому что вы же плохо по-украински разговариваете, при всем моем уважении к вам. Но я же не могу переводить пол слова от слова.
Ну, добре, хорошо.
Да, ну, пожалуйста.
Значит, за счет вот именно Украина может возродиться за счет...
Да, западных областей, я понял. Западных областей, да, это вопрос, я понял.
Да, вот действительно ли так. И потом мое мнение, согласны ли с моим мнением? И следующий вопрос. Вот много на Украине, в восточных областях, вот как раз этот представитель восточных областей с вами беседует.
Да, Олег Ильич, вы откуда?
Я из Полтавы.
Он из Полтавы, он из центра, он не с восточной.
Да, ну, понятно, да.
Хотя для западных областей...
Там много вот этих русских язычников. Значит, если помочь этим людям переехать в Россию...
Да, понятно, но я все-таки хотел бы вам сказать при всем уважении к вашему вопросу. Мы поняли оба вопроса, но все-таки Полтава, где родился Леонид Александрович, даже может принадлежать к партии, которую вы считаете восточной, это именно тот город, в котором украинский язык литературный, собственно, как эталонный, конечно, появился.
Да. Тут,
не знаю, вот так вот было решено, когда украинский литературный язык формировался. Я просто хотел бы защитить Полтаву, знаете, ведь Полтава — это сердце Украины.
Я знаю. Почему они так ненавидят украинский язык?
Все вопросы к Леониду Александровичу.
Я хочу сказать, что я действительно из центральной Украины, из Полтавы. Я родился в городе Полтава. В общем-то, из Полтавской области произошел литературный украинский язык. Дома мой домашний язык, украинский язык. Но поскольку у нас формат передачи сегодня на русском,
это уж понятно.
Я буквально 2 часа назад, стоя на Европейской площади, давал интервью на английском языке. Если мы сегодня на английском говорили, я тоже могу на английском говорить.
Будучи дипломатом, вы даете интервью по-английски.
Мне кажется, что, вы знаете, будущее Украины зависит не от одной какой-то области или даже группы областей. Я думаю, что будущее Украины зависит от всего украинского народа. И чем раньше мы почувствуем себя как единая этническая, культурная, экономическая, политическая общность, украинский народ, тем будет лучше. И еще один важный момент, на котором мне хотелось бы остановиться, это то, что украинцы, независимо от того, на каком языке они говорят, мы все должны считать их украинцами. Все-таки определяющее в слове «украинец», мне кажется, не язык, а паспорт, который он носит. Сейчас, вы знаете, очень много украинцев говорит на крымско-татарском языке. Много украинцев на греческом, на массе других языков.
То есть вы такой европейский подход к Украине, как бы значение
национальности? Вы знаете, я был в Ирландии несколько лет назад, и я вообще увлекаюсь языками. Я хотел услышать в Ирландии...
Гельский язык?
Гельский
язык. Я тоже хотел, я доехал до Галвея, но не услышал.
Да, и мне это не удалось. Это при том, что ирландцы известны своим таким ирландским национализмом.
Это, к сожалению, он же там пытались его возродить. Надеюсь, вы не хотите, чтобы на Украине так произошло?
Нет, не хочу.
Я хочу слушателю сказать, прежде чем сказать этого другому слушателю, что все-таки, сейчас в Москве есть библиотека украинской литературы, и она работает довольно успешно, и там есть и книги, и аудиокниги на украинском языке. Мне очень хотелось бы, чтобы вы так сходили, почитали сейчас побольше. В следующий раз, когда вы нам позвоните, захотите задать вопрос по-украински, чтобы вам не было так трудно. Понятно, что в другой стране трудно сохранить язык, но если вы хотите его сохранять, сохраняйте его во всем его многообразии, во всем его, как бы сказать, во всей его красоте. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер. Очень рад слышать вашего гостя. И хотелось бы ему послушать его мнение о Евразес. Возможно ли в решениях вопросов, таких как санитарные нормы, некоторые вопросы культурные? Например, меня даже удивляет, что встречи российских и украинских футбольных команд происходят немного реже, чем с иными странами. Вот что вы думаете по Евразес и конкретным проблемам?
Я думаю, что прежде всего сейчас происходит такой очень бурный процесс глобализации во всем мире. И изолированные или самоизолированные государства, они не имеют ни экономической, ни политической перспективы. И в этой связи мне кажется, что поскольку те страны, которые могли бы входить в Евразес или в единое экономическое пространство, имеют очень много общего, и пока их аффилиация политическая в этом мире тоже...
Переведите слово «аффилиация» с какого-нибудь языка.
Скажем, их интеграция в какие-то другие структуры. пока тоже непонятно. Я думаю, что у нас есть очень много общего для того, чтобы начать какие-то объединительные процессы, прежде всего в сфере экономики. Мы должны бороться и выживать в этом мире конкуренции вместе. Я думаю, вместе мы могли бы быть только сильнее.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. У меня как раз вопрос к вам.
Ко мне?
Вы все время говорите, что украинский язык – это полтавский язык. Я сам не украинец, но я слышал, что первоначально украинский язык стали культивировать в Австро-Венгрии.
Против,
прежде всего, поляков. То есть это львовский диалект.
О, Господи, ну послушайте.
Сейчас говорят.
Ну послушайте, ну мы же все, вот находящиеся здесь в студии, оба имеем какое-то, может быть, неудачное, но высшее образование. Я филолог, да, между дипломатом и образованием.
А украинских языков не два?
Ну не два, но он один. Ну литературная норма украинского языка, это вы в любом школьном учебнике прочитаете. Вы просто здесь не учили в школе на Украине, это понятно. Но он находится на базе полтавского диалекта украинского языка. Он создан такой. Это один язык, но есть, конечно, различные диалектные отличия в любом регионе страны. Тут нет никаких сомнений в этом, но филологическая норма такая. Другой нет. Вот и все. Удивительно, да? Вот.
Ну, знаете, вообще-то у армян, скажем, два языка.
Ну, армян два, а украинцев один. Я понимаю, как вы хотите, чтобы я вам сделал два украинских языка, чтобы вам было легче? Ну, он один.
Ну,
нет, все. Хорошо, я вам ответил. Это даже ответ вне рамок нашей программы. Но понятно, что по большому счету, сейчас предыдущий вопрос радиослушателя. Украина ведь сейчас не в Евразес пытается интегрироваться, а в это самое единое экономическое пространство, которого то ли нет, то ли есть оно. И вот это проблема.
Ну, мне так кажется, что... Да, действительно, мы разрабатываем документы о не Евразес, а о едином экономическом пространстве. Но мне кажется, что мы можем как угодно называть экономический союз, который мог бы существовать на постсоветском пространстве, это не столь важно. Самое главное сейчас, чтобы мы нашли в пределах ведущих стран бывшего Советского Союза, таких как Россия, Казахстан, Украина, возможно, Беларусь, мы нашли какие-то общие интересы, общие основания для того, чтобы экономика наших стран могла бы быть более конкурентоспособной, более выживаемой в этом таком сложном глобализированном мире.
Можно ли считать, что вот нынешние договоренности о евразийском экономическом пространстве были бы проще приняты, если бы не было бы этого знаменитого пункта о единых органах ЕЭП? И как вообще нынешнее украинское правительство к этому относится? Если вообще можно об этом говорить, как о серьезных документах, то есть, вот, знаете, либо-либо.
Вы знаете, в 2004 году, когда Виктор Янукович был первый раз премьер-министром Украины, мы довольно успешно вели переговоры по созданию единого экономического пространства. И к концу года существовало наработанных приблизительно около 100 документов по созданию этого пространства. Но прошло 2 года. Изменились мы, изменилась Россия. И сейчас фактически... Изменился, кстати, мир и мировая конъюнктура. И сейчас фактически нам нужно снова уже даже не брать те наработки, а мне кажется, нужно начинать заново готовить документы по созданию единого экономического пространства.
То есть фактически начинается с чистого листа?
Я думаю, что да. Плюс, скажем, это мое субъективное мнение, мне кажется, что вот политическая воля ведущей страны России немножко ослабла в этом.
То есть, что России самой не очень нужна эта интеграция?
Мне кажется, что сейчас да. Потому что Россия, как один из самых больших экспортеров в мире энергоносителей, Россия сейчас себя довольно хорошо чувствует, потому что конъюнктура рынка на энергоносители очень хороша. Экономика российская очень прибыльная, очень динамично развивается. И поскольку единое экономическое пространство – это прежде всего экономический такой проект, то как раз он сейчас и не сильно интересен для России.
Но, в принципе, может быть, и для Украины это так, в таком случае не очень важно, потому что Украина ведь живет все эти годы без единого экономического пространства, усиливается роль Европейского Союза в экономическом партнерстве с ней, то есть ничего. Может быть, это просто такая форма, которая действительно была в 2 года назад уже как последняя такая попытка интеграции. Может быть, их новых уже и не будет, будет в каких-то других формах.
Ну, Россия продолжает оставаться самым большим экономическим партнером Украины, если не брать, конечно, Европейский Союз как единую общность какую-то. На Россию приходится приблизительно 1/3 всего товарооборота Украины. Поэтому плюс Украина на 80% зависима от импорта российских энергоносителей. Я считаю, что интерес в Украине к созданию единого экономического пространства, он совершенно не слаб. Конечно, какие-то политические моменты нашли свое отражение нашей позиции, но в целом, насколько я знаю, и большинство в парламенте, и правительство настроены продолжать переговоры.
А может быть, если обе страны вступят в ВТО, то все эти механизмы интеграции, о которых так много говорили, они будут действовать просто в рамках международных обязательств, которые возьмут на себя Россия и Украина?
Частично я с вами согласен, но существует еще такой важный момент, как международное разделение труда. Мы могли бы с Российской Федерацией и другими странами бывшего Советского Союза, как раз занимаясь каждый своим, и совместно производить какой-то готовый продукт. И так всегда существовало в СССР и позволяло создавать довольно такие сложные технологические и современную продукцию. Поэтому я думаю, что у нас еще остается перспектива, скажем, работая вместе и посредством производства каких-то определенных частей технологий в каждой из стран, там, где это лучше получается, создавать единый законченный продукт, который имел бы, мог бы конкурировать на международных рынках.
А вот скажите, сейчас ведь, по идее, Россия один из участников вот этого проекта о создании единой организации экспортеров газа. И эта организация может уже возникнуть в апреле месяце, в той или иной форме. Но если такая организация действительно возникнет, тогда России так или иначе придется свою ценовую политику согласовывать с другими государствами. И вот те преференции определенные, которые Украина сейчас имеет, они исчезнут? Или это уже не преференции?
Ну, вы знаете, мне кажется, Украина уже не имеет сейчас никаких преференций. Та цена, по которой мы получаем сейчас газ из России, это цена уже рыночная. И вы знаете, что в последующие годы эта цена будет не просто рыночная, она еще и будет соответствовать цене газа на международных рынках в том числе. Поэтому речь уже идет не о преференциях. Другое дело, мы можем создавать эти преференции друг для друга в каких-то специфических областях промышленности. Я думаю, что мы могли бы, и Россия, и Украина являются теми немногими странами в мире, которые производят авиатехнику. Мы можем...
Но опять-таки, видите, в этих проектах совместно ничего не получается все время. Вот это странно, да, что любой серьезный проект не находит реального окончания русско-российско-украинского.
Ну, вот это, к сожалению, скажем так, мне тоже непонятно, потому что есть какие-то, скажем, сиюминутные выгоды от того, что мы производим отдельно технику, Россия отдельно. Но в стратегическом плане, я думаю, что если бы у нас было сотрудничество в сфере авиатехники, я думаю, что мы могли бы более успешно вместе конкурировать на международных рынках, чем каждое государство в отдельности.
Ну, видите, в этой ситуации не раз правительство еще Виктора Януковича предыдущее пыталось разработать совместный российско-украинский авиационный проект, было столько усилий потрачено, переговоры, делегации, выделялись деньги, все закончилось тем, что обе стороны заявили, что они выходят из проекта. Первое это сделала российская сторона, тут ничего не скажешь. Вот вопрос, чего тут не хватает, политической воли, экономического расчета?
Вы знаете, чего не хватает, я думаю, что не хватает стратегического видения и перспективы. Почему? Потому что авиастроительная отрасль, она очень зависима от больших капиталовложений. Это очень затратные в ближайшие годы отрасли. И для того, чтобы получить что-то конкурентоспособное, хороший продукт, хороший новый самолет, нужно очень много денег вложить. Мне кажется, что сейчас и украинский, и российский бизнес, и, возможно, даже наше правительство мыслят не в такой далекой перспективе.
А может быть, просто потому, что диалог ведут только энергетики последние годы, только не политики, не дипломаты, не промышленники, а исключительно идет диалог энергетического свойства. И я больше ничего не происходит.
Я могу с вами согласиться и сказать, что немножко рамки диалога между нашими странами сузились. Особенно в последнее время, за последние два года. Фактически, начиная с 2005 года, мы с Россией говорим только о проблемах газа. Переговоры наши по другим проблемным вопросам не дают никаких результатов. И даже переговоры в области авиастроения тоже, мне кажется, как-то затихли. Мы прекратили на эту тему разговаривать.
Вот скажите, вы же были свидетелем личных отношений, да, президента в России и Украине, когда работали с Леонидом Кучмой. Вот сейчас личных отношений практически ни у кого ни с кем нет. Ну, может быть, есть личные отношения у премьер-министра Украины с президентом России, но это все-таки совсем не то, что было раньше. Вот помогали личные отношения? Взаимоотношениями, или они, напротив, вот, привели к нынешней ситуации?
Я глубоко убежден, что современная политика – это не только взаимоотношения каких-то крупных институтов образования, это отношения межличностные. И в современном мире очень много зависит от того, как главы государств, главы правительств относятся к друг другу, какой диалог между ними. Мне кажется, что в этом плане, конечно, мы немножко потеряли. Чья здесь вина, тяжело разобраться, но такого откровенного диалога между лидерами наших стран, главами государств, на мой взгляд, сейчас не происходит.
На этом остановимся. Поблагодарим нашего гостя, депутата Верховной Рады Украины Леонида Кожаруна, за участие в нашей программе. Спасибо, Леонид Александрович. Приходите к нам еще. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Сразу по окончании нашей программы мы подведем итоги дня. Основные новости в программе «Радио Свобода», которые вы услышите, что происходит сейчас на Украине. Мы расскажем в этой программе международные новости о ситуации вокруг Британии. Солдат в Иране, реакция международного сообщества, традиционные рубрики «Радио Свобода». Все это буквально сразу же по окончании нашего эфира. Всем доброго, господа, хороших выходных.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565.